Глава 14. Выстрелы в Джесси Ливермора-младшего. Он помнил бедного Джулиана и его романтическое благоговение перед ними. И как он начал рассказ словами: «Богатые люди сильно отличаются от нас с тобой. Да, у них больше денег». Эрнест Хемингуэй. «Снегу Килиманджаро». День благодарения, 29 ноября 1935 года. Было поздно. Они оба были пьяны. Джесси-младший, которому было 16 лет, но который выглядел на 20, стоял, высокий и дерзкий, в гостиной. Он плохо держался на ногах, слегка покачиваясь от выпитого. Он выглядел крупным в своих желтовато-коричневых слаксах и белой рубашке с небрежно накинутым на плечи белым свитером для тенниса. Пьяная Дороти сидела на тахте, в арендованном Дороти особняке из розового гипса. В Санта-Барбаре шла вечеринка по поводу Дня Благодарения. В этот дом Дороти переехала на постоянное место жительства после того, как ее дом в Грейт-Нек пошел с молотка. В августе она развелась с Джимом Лангтаупом, агентом казначейства, специалистом по сухому закону, и теперь флиртовала с Де Бенвиллом, который, подобно Лангтаупу, был красив, приятен и очень заинтересован в ее деньгах. Некоторые из ее спутников явно у нее воровали, и Джесси, и Пол на каникулах оставались дома и вскоре должны были вернуться в школу. Пол должен был отправиться назад в Ходжкисс-скул на северо-западе Коннектикута, серьезное учебное заведение, где очень строго относились к дисциплине, а Джесси должен был пойти в новую школу, эксклюзивную Лагуна Бьянка, куда он отчаянно не желал идти. В конце концов он ушел из Чойт, где каждый ученик, можно сказать, в обязательном порядке должен был владеть лошадью для игры в поло. Спустя много лет оба его родители повесили на него ярлык неисправимого. Он только посмеивался, когда они просили его исправиться. Джесси не хотел возвращаться в школу, в любую школу. Он сказал матери, что хочет вместо этого поехать в Европу и развлечься. После вечеринки он уехал на своем 16-цилиндровом Крайслере с откидным верхом и с двойной выхлопной трубой, который был оборудован выключателями для того, чтобы глушитель не работал. Когда Джесси был за рулем, а выключатели включены, ошибок не случалось. Его было слышно по всем тихим окрестностям Санта-Барбары. Ливермор позвонил своему старому приятелю, Уолтеру Крайслеру, чтобы купить у него этот прообраз спортивного автомобиля и переправить его в Калифорнию для Джесси. Для сына ему было ничего не жалко. Джесси водил машину быстро и умело, как в пьяном, так и в трезвом виде. После вечеринки в честь Дня Благодарения Джесси уехал, чтобы встретиться с девушкой и выпить чего-нибудь в гостинице «Билтмор». Впоследствии Джесси высадил девушку и вломился в дом после полуночи, явно пьяным. Его мать находилась в гостиной и выпивала с Невиллом, когда туда вошел Джесси. Сын посмотрел на нее и ее собеседника в гостиной. «Ты пил?» — сказала она. «Ты сама пьяна, мама, так что нечего делать мне замечания». Джесси подошел к бару и поднял к губам полную бутылку виски. «Я тебе докажу, что мужчина, настоящий мужчина, может выпить больше любой женщины». Дороти вскочила с тахты и выхватила бутылку у него из рук. «Лучше пусть мой сын умрет, чем я буду смотреть на то, как он спивается». Ливермор выбежал из комнаты в маленький гостевой домик, находившийся рядом. Он вернулся, размахивая дробовиком. Он вручил дробовик своей матери со словами: «Вот, вперед, застрели меня, давай». Невилл вскочил с тахты и вмешался в происходящее. Он вырвал оружие из рук Дороти и быстро выбежал из комнаты, чтобы спрятать дробовик. Когда он это сделал, Джесси побежал вверх по лестнице и влетел в спальню своего брата. Пол проснулся и взглянул на своего брата. «Что происходит?» — спросил он. «Твоя мать хочет меня убить». «Почему?» «Не знаю». «Почему?» «Где ружье?» «В туалете». «Патроны?» «Рядом». 22 длинных», — сказал Пол, глядя на брата. Он увидел, как его брат быстро, профессионально вставил патрон в патронник и защелкнул затвор. Это было ружье на один выстрел со скользящим затвором. Все в семье были меткими стрелками и знали об оружии все. На выходе из спальни Джесси обернулся. «Попробуй заснуть, Пол. У меня еще остались дела». Это была не первая театральная пьяная сцена между матерью и братом, свидетелем которой становился Пол. Джесси легким щелчком выключил свет, а Пол перевернулся на другой бок, натянув одеяло на голову. Джесси бросился вниз по винтовой лестнице с ружьем в руке. Его мать стояла на первой ступени. Она взглянула на него. Он перевернул ружье и бросил его вперед рукояткой прямо ей в руки. Она была знатоком оружия, ее маленький палец автоматически обхватил курок, а рукоятка уперлась точно в плечо. «Твой шанс пришел, мама, Твой шанс убить меня, но у тебя не хватит сил и духа нажать на крючок». Внезапно Джесси дернул ствол на себя, в то время как Дороти держала палец на спусковом крючке. Из дула раздался выстрел. Пуля вошла в грудь на расстоянии 1 дюйма от его сердца, прошла через печень и застряла возле позвоночника. Он упал на лестницу и кубарем скатился вниз на пол, весь в крови. Избавившись от дробовика, Невилл вошел в комнату и увидел мальчика, ссутулившегося у подножья лестницы. Дороти орала изо всех сил одно и то же, снова и снова: «О, боже, я застрелила своего сына! Я застрелила своего мальчика! О боже! Господи! Господи!» Пол выскочил из кровати на звук выстрела. Он сбежал вниз по лестнице и увидел своего брата, всего в крови. Он побежал искать Люсьена, друга и слугу Дороти, который спал в комнате для гостей. Пол разбудил его и привел его в гостиную. Люсьен немедленно позвонил доктору Невиллу Ашеру, который быстро приехал домой. Когда он приехал, на место происшествия прибыл также помощник шерифа Джек Росс. Дороти по-прежнему кричала: «Я застрелила своего мальчика». Скорая помощь приехала как раз перед врачом и шерифом. Джесси немедленно доставили в больницу Коттедж. Когда скорая увозила его, он прошептал медсестрам: «Все в порядке. Ничего страшного. Мама не виновата». В больнице он по-прежнему был пьян, и у него были ужасные боли. Тогда ему дали большую дозу морфина в качестве обезболивающего. Прежде чем он забылся от действия наркотика, он сказал следователям: «Это был несчастный случай. Это все, что я хочу сказать по этому поводу. Я слишком устал, чтобы сейчас о чем-то говорить». А затем он погрузился в забытье. Ливермор находился в Сан-Луисе, Миссури, с Ниной, как он звал свою новую жену, Гарриет. Когда он узнал о случившемся, он нанял самолет, чтобы добраться до Лос-Анджелеса. Форд Фетон с водителем ждал его в аэропорту, чтобы встретить и немедленно доставить в Санта-Барбару. Нью-Йорк Таймс и Нью-Йорк Дейли Ньюс подробно освещали это дело. В Лос-Анджелесе он со сжатыми зубами сообщил прессе: «Если с моим мальчиком что-то случится, она за это заплатит». Окружной прокурор Санта-Барбары Перси Хикендорф и помощник шерифа Джек Росс допрашивали Дороти в течение 2 часов, но обнаружили ее в оцепенелом состоянии и в шоке, ничего не понимающей. Ее разместили в отдельную комнату в больнице и сделали укол, чтобы успокоить и заставить заснуть. Когда она проснулась, ее поместили под арест и доставили в окружную тюрьму для получения показаний. На следующий день доктор сделал заявление для прессы: «Джесси Левермор, младший, чувствует себя несколько лучше, но в течение нескольких часов мы не ожидаем серьезных перемен в его состоянии». Окружной прокурор Хикендорф сделал свое собственное заявление: «В зависимости от конечного состояния мальчика, ей будут предъявлены обвинения в попытке преднамеренного убийства». Он имел в виду, что ждет, не умрет ли Джесси. В таком случае они собирались предъявить Дороти обвинение в убийстве. Когда Ливермор прибыл на место происшествия, он сразу пошел поговорить с врачами и навестить своего сына. Он взглянул на него и сказал: «Не сдавайся, сынок. Пожалуйста, не сдавайся. Я с тобой, мой мальчик». 2 декабря 1935 года, пока Джесси по-прежнему боролся за свою жизнь с начинающимся воспалением легких и шоком, Дороти была привлечена к суду по обвинению в попытке применения смертельного оружия с намерением совершить убийство. Она отрицала свою вину, а на следующий понедельник было назначено предварительное слушание. Был установлен залог в размере $9000. Власти были убеждены, что она не уедет далеко от своего сына, несмотря на то, что она в него стреляла. История получила широкую огласку, ее освещали все телеграфные агентства и все важные газеты по всей стране. Мальчик-игрок, великий медведь Уолл-стрит, снова был во всех новостях, только на этот раз это была трагедия. Настоящая трагедия. Ливермор поселился в гостинице «Эль Миразл» в центре Санта-Барбары. Когда Дороти выпустили из тюрьмы, она тут же поехала в больницу и стала умолять врачей: «Я хочу увидеть своего сына, своего мальчика. Я должна его видеть». Но хирурги отказали ей. «На минуточку», — умоляла она. «Нет, не на секунду. Его состояние очень нестабильно», — ответили хирурги. Они решили не делать операции, чтобы вытащить пулю оттуда, где она засела возле позвоночника, до тех пор, пока он не окрепнет. Пуля прошла мимо сердца на какие-то дюймы. Новости распространялись со сверхъестественной быстротой. Дороти получила звонок от Эдварда Дежи Релли, знаменитого юриста, который защищал Брунена Уптмана в деле о похищении Ленберга. Он хотел представлять на процессе ее интересы. Но в итоге предпочтение было отдано Харрисону. Райену, вице-председателю Ассоциации адвокатов Калифорнии, а Ливермор заплатил его гонорар. Райан защищал интересы Ливермора во время его развода с Дороти. Когда Райена спросили, считал ли Ливермор свою жену виновной в попытке убить своего сына, Райан тут же обратил внимание общественности, что совершенно очевидно, что господин Ливермор, прибегнув к его услугам, заинтересован в защите своей бывшей жены и принимает в ней активное участие. Это говорит само за себя. Райан был влиятельным адвокатом в Калифорнии. Он сказал, что они с Ливермором уже разработали схему защиты. Это защита незаряженным оружием. Нам с господином Ливермором ясно, что то, что ружье разрядилось, было чистым стечением обстоятельств. Защита докажет, что госпожа Ливермор не произвела этот выстрел намеренно. Госпожа Ливермор не знала и не подозревала, что ружье заряжено. Затем терапевты Джесси заявили, что Джесси сказал: «Я не хочу увидеть ни мать, ни отца. Я хочу полежать и обдумать все случившееся недельку или около того. И я также не хочу увидеть окружного прокурора». Окружной прокурор продолжил: «Из уважения к просьбе мальчика и с согласия его врача, я согласен отложить допрос. У меня в планах сбор дополнительных подробностей по этому делу в течение следующих нескольких дней». Ливермор начал действовать. Он отправил самолет, который доставил доктора Джозефа де Авиньона, эксперта по пулевым ранениям, из Лейк-Плейсет. Было также заявлено, что Дороти не будут предъявлены обвинения до окончания рождественских праздников и празднования Дня Нью-Йорка. В окончательном заявлении общественности сообщалось, что Ливермор подал иск о передаче ему опеки над обоими своими сыновьями. Опека над Полом была передана ему немедленно на временной основе 6 декабря 1935 года. В Нью-Йорк Таймс появилась статья по поводу выстрела. Физическая рана 16-летнего юноши Джесси Ливермора-младшего – это не единственная его рана. Из рассказов, появившихся на настоящий момент в прессе, стало ясно, что мальчик попал под перекрестный огонь своих несчастных и ожесточенных родителей. В результате он страдал от сильных душевных мучений. На Уолл-стрит жадно читали различные статьи о выстреле. Затем пришел черед худшего. 16 декабря «Таймс» сообщила: «В больнице Коттедж оценивают состояние Джесси Ливермора-младшего как весьма тяжелое». Неделю спустя после медленного, но устойчивого улучшения и приближения к выздоровлению от пулевого ранения, нанесенного матери пострадавшего во время ссоры, юноше вчера стало хуже. Сегодня он провел под кислородной маской, в то время как врачи изучали новые рентгеновские снимки и проводили лабораторные исследования жидкости в области раны в нижней части грудной клетки. Лишь 6 января 1936 года было объявлено, что жизнь Джесси вне опасности. Но в течение месяцев после этого его врачу или ухаживающей за ним медсестре нужно было через день выкачивать жидкость из его груди, чтобы предотвратить инфицирование. Позднее Джесси скажет своей жене Пэт, что врачи и медсестры заходили в его палату, прокалывали рану с помощью антисептика и специальной иглы, а затем откачивали жидкость. Каждый раз он изо всех сил кричал от боли, проклиная стрелявшую в него мать и отца, который всю жизнь не обращал на него внимания. Даже морфин не помогал. В конце концов, 5 марта 1936 года, Эрнест Вагнер, мировой судья, снял с Дороти все обвинение. Именно судья Вагнер после предварительных слушаний в январе выдвинул против Дороти обвинение в попытке убийства. Джесси засвидетельствовал, что он принимает на себя всю ответственность за выстрел, последовавший за пьяной ссорой. Доктор Невилл Ашер, который первым приехал на место происшествия и который посещал Джесси в течение его длительного выздоровления, засвидетельствовал, что Дороти находилась под влиянием алкоголя и не могла вспомнить, что она могла сказать в тот момент, когда ему задали конкретный вопрос. Говорила ли она: «Я застрелила моего мальчика, я застрелила своего сына»? Уважаемый терапевт ответил, что не может вспомнить, чтобы он слышал, как она это говорит. Месяцы спустя, 25 марта, пуля, застрявшая возле позвоночника Джесси, в конце концов была извлечена в больнице Постгрэндьюэт в Нью-Йорке. Операцию выполнил доктор Джон Мурхетт, заведующий хирургическим отделением. Но у Джесси навсегда останется шрам и легкое искривление позвоночника, которое он изо всех сил будет стараться скрыть. Из-за этой раны он также был признан негодным к военной службе во время Второй мировой войны. Ливермору было передано право опеки над обоими мальчиками. В 1935 году Ливермор переехал в гостиницу «Шерри», Нидерланд на 5-й авеню, напротив Сентрал Парк, «Шерри». Нидерланд была первоклассной гостиницей для некоторых наиболее видных людей мира. Ливермор занимал там весь верхний этаж. Апартаменты были просторными, они были обставлены любимыми вещами Ливермора и его жены. Там была кухня, гостиная, столовая, кабинет и две спальни, включая одну спальню для Пола, когда он был дома, что случалось нечасто. Каждый день приходила горничная, чтобы им готовить, и, конечно же, в их распоряжении всегда было обслуживание в номерах, чтобы обеспечить их всем необходимым. Когда Пол не учился в школе-интернате и не уезжал в летний лагерь, он жил со своим отцом и Гарриет. Пол ненавидел такую жизнь и называл новую жену своего отца ведьмой. Он считал ее соседство мрачным и унылым. Он чувствовал ее ненависть к себе и к своему брату. Она хотела безраздельно владеть вниманием его отца. Однажды днем он играл в футбол на поле Ходжкисс, своей школы-интерната в Лейквилле, Коннектикут. Когда к нему подошел один из его друзей, он сказал: «Пол, это не твоя мать приехала». Мальчик указал на черный Роллс-Ройс, машину его отца. Дороти часто пользовалась Роллс-Ройсом Ливермора его шофером для того, чтобы съездить навестить Пола. Пол подбежал к машине, но из нее вышла Гарриет, его мачеха, решившая сделать ему сюрприз. Она так сильно напугала его, что он с криком убежал через футбольное поле в общежитие. Позднее ему позвонил отец и извинился за Гарриет. Она очень ревновала отца и настаивала на том, чтобы летом Пол уезжал в лагерь, так чтобы его не было в их квартире на время летних каникул. Пол всегда привозил домой на каникулы школьный сленг, чтобы изолировать себя от нее. Ему также нужна была компания на длительные промежутки времени. В противном случае он находился бы в квартире 31 июля 1936 года. Дороти Ливермор Лонгкоуп предъявила Ливермору иск в суде Нью-Йорка. Она хотела, чтобы ему отправили судебную повестку, с тем, чтобы она могла получить деньги на оплату медицинских расходов Джесса, возникших вследствие пулевого ранения. Судья отказался выписать повестку и посоветовал ей искать другие средства правовой защиты. Он изъял дело из судопроизводства. Ливермора проинформировали о ее поступке, и ему оставалось только качать от удивления головой. Когда Джесси поправился, полностью восстановился, Ливермор отправил его в путешествие по Европе, куда он так хотел поехать. Сам Ливермор остался дома. Следующей схваткой Ливермора стала война с налоговым управлением. После того, как его счет на уплату налогов достиг 800 тысяч долларов, он вел переговоры и погасил счет от налогового управления в том же году. К лету он был готов поехать на рыбалку. Он зафрахтовал рейнджера лодку для рыбной ловли в глубоких водах, которая вышла из Монтаук-Пойнт. Рано утром, слегка отойдя от Монтаука в сторону пролива Лонг-Айленд, он поймал на крючок крупную рыбу меч, привязанный к специальному креслу. Он больше часа боролся с рыбой с помощью одной лишь 36-фунтовой лески. Рыба долго и упорно пыталась сорваться с крючка, прыга, ныря, но с таким опытным капитаном, как Джон Суитинг у штурвала, это была равная борьба между рыбой и человеком. В конце концов рыбу подняли на борт лодки. Ее вытянули из воды при помощи талии и взвесили в доке. Ее вес составил 486 фунтов, и она остается рекордным уловом как вторая по величине рыба-меч, когда-либо пойманная в Монтаук-Пойнт на удочку с катушкой. Два года спустя, 14 ноября 1937 года, в возрасте 18 лет, Джесси женился на Эвелин Салливан, дочери Хэна Блэцера, который долгие годы содействовал распространению боев за вознаграждение и управлял баром в Балтиморе. Эвелин сказала, что ей 20 лет, в прессе сообщалось, что за 4 года до свадьбы она уже была замужем. Дороти присутствовала на свадьбе, чтобы дать сыну свое благословение. На самом деле она помогала в получении разрешения на брак и была свидетельницей на свадебной церемонии. Джесси был особенно рад тому, что избавился от гнетущего присутствия суровой и мрачной Гарриет. Ливермор не пошел на свадьбу. В качестве свадебного подарка он купил своему сыну лицензию на продажу Пепси Колы в Коннектикуте. В 1938 году и 1939 годах Ливермор все глубже и глубже погружался в свою депрессию. Он по-прежнему играл на рынке, но не так, как раньше, когда игра поглощала всю его энергию и страсть, когда ему хотелось начать работу, победить в игре, применить всю свою энергию на фондовом рынке, рынках зерна и рынке в целом. Славные времена 1920-х и сама радость жизни испарились. Он разрушил все это своими любовными связями и продолжал в том же духе. Безусловно, Дороти пила, но ситуация обострилась после того, как выявились его любовные связи, после того, как он унизил и бросил ее. Дороти была зеркальным отражением его личности. Он был сдержанным и интеллектуальным, она была общительной и инстинктивной, и она была красива. Чем больше времени проходило, тем больше он по ней скучал. Веселье, радость, смех ушли из его жизни. У него в первый раз в жизни появились повторяющиеся ночные кошмары. В конце 1939 года сын Ливермора, Джесси, предложил ему написать книгу о своем опыте и технике заключения сделок на фондовом и товарном рынках. Это вернуло в Ливермора искру жизни, миссия, цели, намерения. Он начал все снова, думал, что, возможно, это вновь поднимет его дух. Книга была написана и опубликована издательством Doyle, Sloan & Pierce в марте 1940 года. Она называлась «Как заключать сделки с акциями». Книга продавалась не очень хорошо, шла мировая война, и общий интерес к фондовому рынку был низким. На тот период его методы по-прежнему были новыми и спорными, и они получили неоднозначную оценку у гуру фондового рынка того времени. Они по-прежнему остаются спорными и в наши дни. Ливермор говорил, что его основная теория является лишь началом, поскольку Зигмунд Фрейд и Карл Юнг продолжали изучать человеческий разум. В своей книге он написал: «Я знаю, что люди доведут предложенные мной идеи до новых, более высоких вершин. Не волнуйтесь, я не буду завидовать. Я желаю всем им добра. Я согласен с Вергилием. Exorire liquis nostris ex ossibus alter. Да возникнет из наших костей какой-нибудь мститель».